И кажется, что человек пришел к Богу, но что уже воевать за него? На самом деле война продолжается в духовном мире между Богом, дьяволом. Дьявол действует очень часто через людей. И сегодня я бы хотела поговорить о такой глобальной войне, которая происходит, и особенно сейчас, накануне того, как наши дети идут в школу. Идут многие в школы, public school, да, обычные, да, в которых им будет вкладываться совсем не то, что написано в Библии. И сегодня я бы хотела поговорить о такой вещи, может быть, которую не часто проповедуют в церквях, но это важно знать нам, как родителям, как христианам, противостоять этой лжи, потому что на самом деле она принесла очень много несчастья и горя. И я бы хотела говорить сегодня об опасности эволюции, теории эволюции. И часто могут говорить, ну что, это же всего лишь наука, это знание. На самом деле, вы знаете, это не только наука и знание, но это самая настоящая религия. Религия, которая проповедует атеизм, которая проповедует, что человек, он является Богом. Это основа гуманизма, расизма, это основа коммунистических всех течений, это основа нацизма и нового мирового порядка, который уже грядет на эту землю, который, ну, скажем так, практически в действии. Вы знаете, даже сами атеисты и люди-последователи теории эволюции, они признают ту вещь, что на самом деле нельзя доказать эволюцию. Очень много таких артефактов, которые говорят о том, что много таких пробелов в этой теории. И остается вместо доказательств просто в это свято верить. Они верят в это, они верят, что это правда, прикрываясь наукой. И мы все с вами, учась в советских школах, мы проходили теорию эволюции, все изучали учение Чарльза Дарвина, да, о видах, о превосходстве, о эволюционном процессе, да, в результате чего мы с вами появились на этот свет. И, конечно, придя к Богу, мы поняли, что это все просто дикая ложь. Но сегодня я бы хотела разоблачить некоторые вещи, потому что на самом деле почему-то диктаторы, все известные во все времена, они использовали теорию эволюции. И как бы Гитлер не прикрывался, не фотографировался на фоне церкви или креста, но он ненавидел христианство. И одна из любимых книг того же Адольфа Гитлера, того же Иосифа Сталина и многих-многих других людей была именно книга Чарльза Дарвина об разнообразии видов, именно книга о теории эволюции. Библия для нас является непогрешимым, самым основным словом, на котором мы строим нашу веру. Но когда мы говорим о теории эволюции, мы должны понять, что она не просто глупа, она опасна. И мы должны говорить об этом детям, должны говорить нашим родным, знакомым, потому что действительно это основание для гуманизма, для нацизма, расизма, всех вот этих измов, которые просто уничтожали людей тысячами, да, миллионами. И мы в это будем погружаться по ходу делу и говорить об этом. Но самое первое, на чем я бы хотела остановиться, это то, что эволюция, она не просто опасная теория, но она подкрепляет многие вещи и оправдывает. Например, отсутствие морали. Посудите сами, что если у человека нету авторитета, если у человека нету знания Божьего закона, он будет законы составлять сам, в зависимости от своего уровня морали, от своего, может быть, уровня развития, видения, уровня злости, обиженности, отверженности, чего угодно. И гуманизм это утверждает, что, в принципе, человек – это Бог, это вершина всего, и мы не хотим, человек не хочет, чтобы Бог вмешивался в его поступки. И любой грешник, он может это сказать, что мне не нужны никакие заповеди, я живу так, как я хочу, и, в принципе, люди этого мира говорят, бери от жизни все. Да? И один такой эволюционист, он сказал, я полагаю, что причиной, по которой мы ревностно взялись за происхождение видов, была идея вмешательства Бога в наши нравы. То есть это их раздражает, и, конечно, они не хотят, чтобы Бог говорил, что нужно делать. Почему Иосиф Сталин расстрелял 14 700 польских офицеров, которые были военнопленными? Куда делась Женевская конвенция, которая запрещает расстреливать военнопленных? Почему он уничтожал свой же собственный народ? Почему в нем была эта жестокость, она была чем-то подкреплена? Можно сказать, он был психически ненормальный человек, но тем не менее, наравне с тем, что он сделал какие-то хорошие вещи, просто люди вот так вот уничтожались пачками. Почему Гитлер убил 6 миллионов человек, даже больше, да? Почему, во всяком случае, мы хотим просто до этого добраться сегодня? Почему Пол Пот, если вы помните, был такой, он секретарь коммунистической партии Кампучии, он уничтожил 1/3 Камбоджи, 1/3 своего народа. Почему они делали это, да? Почему австралийских аборигенов рассматривали как животных, и практически всех аборигенов Тасмании уничтожили, да? Почему уничтожали практически американское правительство, почему одобряло уничтожение индейцев в поселениях, в резервации и так далее. В 1998 году случился такой случай. Был молодой человек, парень, тинейджер, его звали Кип Кингли. Он вошел в свою школьную кафетерию и стрелял 50 раз из полуавтоматической винтовки. 26 студентов своей же школы он ранил и двоих убил. Позже нашли тела его родителей, также убитых им. И когда он был арестован, он пытался убить также детектива во время первого допроса. И что интересно, он сказал такую вещь. «Если бы Бог существовал, он бы не позволил мне чувствовать так, как я чувствую себя сейчас. Бога нет, в моей душе только ненависть». Но вопрос, говорил ли ему вообще кто-то о Боге? Говорили ли ему, что есть Бог, и Он тебя любит, и Он имеет прекрасный план для твоей жизни? И тебе лучше делать то, что Бог говорит в Своем Слове. Когда нет этого основания, приходит совсем другое, и человек может решать любую проблему с помощью силы, с помощью власти. Начиная от этого мальчика и заканчивая большими известными диктаторами, да, которых мы знаем. И вот это оправдание, что если бы существовал Бог, Он не позволил бы мне себя чувствовать, как я себя чувствую. Но его никто не учил о Боге, ему никто не рассказывал о Божьей любви. И может быть, как раз то, чему учат наших детей, то, чему, может быть, учим мы, и есть проблема, да? То, что вкладывается в детей, и есть проблема. Потому что на самом деле сейчас преступность даже в Соединенных Штатах вот возросла по сравнению с 40-50-ми годами на 1000%. Да? В школах Америки постоянно стреляют. То есть дети пытаются выместить свою злость, свою отверженность, и таким образом доказать что-то. Стреляют в основном те, кто не имеют в себе уверенности. Стреляют те, которые где-то в глубине души отвержены. Может быть, отвержены родителями, сверстниками. Но на основании просто вот это вот мнение о том, что я лучше, я могу доказать, я могу убить, я могу уничтожить. Ни о чем не говорится, ни о какой любви, прощении и так далее, потому что об этом, наверное, никто и не говорил им. Колумбайн High School, большое очень убийство, когда двое парней, Эрик Харрис и Дилан Клебалда, они сделали, прежде чем стрелять, они выпустили видеокассету, записали себя на видео, и на ленте они говорили об одном мальчике чернокожем, который был очень хороший парнишка, футболистом, играл в футбол. И они говорили, он не заслуживает той внешности, той челюсти, которую эволюция дала ему. Посмотрите на него, скоро его не будет. И отец одного из тех, кто стрелял, он был геологом, и он очень сильно стоял на теории эволюции. Оба эти мальчики, они были последователями нацистского учения. И они нарочно устроили стрельбу в день рождения Адольфа Гитлера. Они застрелили этого чернокожего парня Исаю, и на футболке одного из этих убийц было написано «Естественный отбор». Естественный отбор. Естественный отбор – это то, чему учит эволюция. Как раз то, что выживают сильнейшие. Если, может быть, я не такой сильный физически, я уничтожу тебя с помощью оружия, с помощью унижения, с помощью слова, да? И эта теория эволюции – это не просто тупая, она опасная вещь. Она опасная. То есть можно становиться правым. Можно становиться правым с помощью силы. Выживают сильнейшие. Но Писание говорит, познайте истину, истина сделает вас свободными. У Бога есть план. Этот план был изначально в Эдемском саду. И план был, и он, в принципе, изливался на людей в благословении. Господь хотел, чтобы эта первая пара, они жили, умножались, чтобы они наполняли землю. И в дальнейшем даже, когда мы читаем Писание, мы видим, что Бог дает пожелание Ною, когда он вышел из ковчега, чтобы умножались и наполняли землю. Он благословляет Ревеку, он даже благословляет Измаила и говорит, я благословлю его, 12 князей родятся от него. Благословляет Ревеку, будь матерью тысяч. Сейчас мы видим, что действительно Божий план – это умножение, благословение, даже после этого грехопадения. Но сатана как раз пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить. И план сатаны, так как люди созданы по образу и подобию Божию, чтобы уничтожить все, что касается Бога. И план сатаны вернуть вообще население человечества к нулю, да? И я сейчас просто расскажу, каким образом это все осуществляется. Конечно же, самое главное – это то, что происходит жертвоприношение. Называется это инфантицид, да? Раньше во многих верованиях, учениях только иудаизм и христианство не принимали жертвоприношения детей и младенцев. На самом деле очень многие народы, хоть на территории Америки, хоть Европы, приносили в жертву младенцев. Но сейчас это практически все. Можно мне тут свет включить? Вот здесь эти фонари, пожалуйста. Сейчас это узаконено в плане осуществления абортов. И в Америке уже было осуществлено 46 миллионов абортов и миллиард по всему лицу земли. Да, это то, что именно задокументировано. На самом деле это больше. То есть жертвоприношение детей, младенцев, оно продолжает совершаться. И вы знаете, сейчас все, конечно, очень расстроены и смущены тем, что происходит в Техасе. Хьюстон и близлежащие города, затопленные водой, множество людей, оставшиеся без крова и так далее. Но есть такая вещь, когда физические события, они очень часто ведомы духовными нарушениями, да, и так было всегда. И если вы слышали, конечно, вы слышали, я уже говорила об этом, в Америке есть организация, которая называется «Запланированное родительство» или «Planned Parenthood». Эта организация, она была образована еще в начале прошлого века одной женщиной, которая, фамилия которой Сенгер, Мария, по-моему, Сенгер или кто. И она решила принести освобождение американским женщинам, чтобы научить их предохраняться, делать аборты и так далее. Женщина имеет право распоряжаться своим телом. Но кроме этого, она была еще за, это называется, негативная евгеника или селекция. Тогда, когда она считала, что можно изменить нацию, если путем выбора стерилизовать людей, да? То есть если у человека низкий IQ, например, да, то можно стерилизовать его. Если он ментально больной, нужна стерилизация. Точно так же это касается иммигрантов, кто приезжал с других стран, то есть их она призывала к тому, чтобы стерилизовать, так как она считала, что особенно афроамериканцы, евреи, иммигранты из Южной Европы, они непригодны для воспроизводства, не говоря уже о людях с низким коэффициентом умственного развития. И вот она организовала эту организацию, которая на протяжении всех этих лет жива, прекрасно процветает, и самый большой центр находится в Хьюстоне. Это центр, который стоит 23 миллиона долларов, Это нон-профит организация, которая, в принципе, существует за счет наших с вами налогов. И находится на территории 78 тысяч квадратных скверофит, здоровенные просто здания. Эта организация жива и процветает, и прекрасно себя чувствует в Хьюстоне. Я вот думаю, неужели Бог на все это закрывает глаза? Никогда не было покаяния ни в Америке, ни в других странах вообще за убийство детей, за детоубийство, да? И мы с вами все, может быть, я уже об этом говорила, может быть, вы видели этот скандал, когда человек, назвавшись, что он какой-то бизнесмен, он просто брал интервью, записывал это на скрытую камеру у директоров вот этих вот центров, да, Planned Parenthood, и он говорил с ними и торговался, чтобы купить части абортированных деток, младенцев, да, потому что это используется там в фармацевтии, используется в косметологии и так далее. И он это снимал все на камеру. После этого, казалось бы, скандала, все эти организации должны были быть закрыты. Но на самом деле они не то что закрыты, они продолжают действовать. И, как я сказала, один из большущих центров находится в Хьюстоне, штат Техас. Окей, что еще сатана использует для того, чтобы на основании вот действительно этой теории эволюции сделать этот отбор, сократить вообще население? Мы знаем, что существует теория нового мирового порядка о том, чтобы остался золотой миллиард, да, или не больше 1,5 миллиарда людей. Что же делать с теми 6, которые сейчас существуют на планете? Происходит вот эта вот последовательная политика, и вот эти вещи... Аборты, сокращение населения, гомосексуализм, пропаганда гомосексуальных браков. Даже то, что мы с вами кушаем, наличие всех вот этих вот продуктов, которые наполнены эти ГМО, да, наличие пластика, который на самом деле сейчас только говорится о том, что все этот пластик, который нас окружает, из которого мы кушаем, он страшно замедляет подвижность сперматозоидов. И поэтому сейчас тяжело забеременеть многим женщинам, просто люди остаются бесплодными. Семьи, на самом деле, сейчас не так популярны иметь много детей. И вот эта вот теория Евгеника, который был основатель, двоюродный брат Чарльза Дарвина, Фрэнсис Гальтон, он намеревался сделать Евгенику практически как новой просто религии. И Евгеника была очень популярна в нацистской Германии. Опять-таки это о том, чтобы был отбор людей, чтобы уничтожались. И мы знаем с вами, что нацистская Германия, она именно стояла на этой теории, да, чистоты расы. Кроме того, человечество уничтожается посредством иммунизации. Можем сказать, ну как же, это же все было во благо. Может быть, это было во благо изначально, но сейчас... когда многие заболевания уже даже нету, продолжают ставиться детские прививки, которые приводят к различным нарушениям детей. И к такому, это называется, я вообще об этом не знала, синдром внезапной детской смерти. Когда ребенок, младенец, просто ни с того ни с сего, он умирает во сне, и никто не понимает почему, но, как правило, это происходит после прививки, которая называется DTP, да, через 2 недели ребенок может умереть. То есть мы видим, что наркотики, алкоголь, самоубийства среди подростков, просто питание, то все, что мы кушаем, это все ведет к тому, чтобы сократить численность людей здесь на Земле. И кроме того, конечно же, наличие ислама. Что бы ни говорили люди, которые защищают о том, что это мирная религия, но в Коране более 100 раз говорится о том, что неверного нужно убивать, нужно уничтожать. Да? Поэтому мы видим, что сатана хочет сократить население Земли. Да? И все мы с вами, наверное, помним, в Советском Союзе мы смотрели «Клуб кинопутешественников» и следили за таким известным путешественником Жак Ив Кусто. Но вот этот товарищ сказал, мы должны ликвидировать 350 тысяч человек в день, чтобы спасти планету. Тед Тернер, известный владелец многих телевизионных компаний новостных, сказал, что нам нужно 95% сокращения численности населения Земли. И как бы вопрос такой, может быть, немножко, знаете, смешной, но, может быть, начать прямо с него. То есть люди реально, они навязывают эту систему ценностей, да, это даже не система ценностей, это их мнение, это философия, но все это заложено именно в эволюции. И дальше, когда мы говорим об этом, мы понимаем, что на самом деле это ведет не только к низким моральным ценностям, но это ведет также и к расизму, и всем вот этим вот ужасным вещам, которые навязываются людям, и по которым просто многие живут. Если вы когда-то будете в Джорджии, возле Атланты, несколько миль от Атланты, есть такой город Элбертон. И это возле этого города есть такое поле, на котором стоят заповеди, заповеди нового века, заповеди New Age. На больших-больших таких камнях, скрижалях, на 12 языках написаны заповеди. Заповеди, которые были составлены New Age, масонами, всеми этими просто организациями. И первая заповедь – поддерживать человечество менее чем 1,5 миллиарда. Да? Как же они собираются поддерживать это? С помощью тех вещей, что я сказала, в дальнейшем, может быть, это будет с помощью военных действий каких-то, уничтожения людей, с помощью ядерного оружия. Но Бог изначально, конечно же, так не хотел. Его заповеди несложные, его заповеди – это почитать, любить его. И изначально то, что он поселил Адама и Еву в Эдемском саду, все было прекрасно и хорошо. И все, что Господь хочет, даже если мы согрешаем, чтобы мы приходили к Нему в покаянии. Мы видим тогда, когда Адам и Ева нарушили этот его запрет, они съели запретный плод, Бог не ждал от них какой-то, знаете, информации, когда Он спросил: «Адам, где ты?» Он ждал от них покаяния. Он просил исповеди. И этого не произошло. Адам стал обвинять Еву, Ева стала обвинять змея. И это то же самое, что сейчас происходит. Никто не хочет почитать Бога, встать перед Ним. Никто не хочет задумываться действительно о самых таких серьезных вещах. И вот все это, что происходит, влияние на морали, то, что разврат, то, что люди живут до брака, то, что сейчас практически треть детей в Соединенных Штатах, я читала такую статистику, они живут в семьях или не со своими родителями, или это семьи наполовину, где мама или папа. И вот это вот уничтожение через аборты, уничтожение человечества – это все идея того, что человек сам себе Бог. Он что хочет, то и делает. Когда эти марши феминисток, они говорят: «Наше тело, мы что хотим, то и делаем, хотим – делаем аборты, прерываем беременность, хотим – оставляем». И это все только от того, что люди не хотят принимать никакие авторитеты, люди не хотят задумываться. И в конце концов, когда нету никакого стандарта, нету Бога, да, происходит то, о чем Библия говорит. Они не заботились иметь Бога в своих знаниях, и Бог предал их превратному уму. И мы видим, что этот разврат, эта превратность, она просто идет больше, и она как снежный ком нарастает и нарастает. Поэтому стандартов никаких нет, и стандарт один, в принципе, у всех людей, которые не принимают Бога, их стандарт – это то, что человек, он и есть Бог, да, и Гитлер, он так себя и называл: «Я Бог». И вот один такой американский философ, который тоже последователь Джереми Ривкин, он сказал: «Мы делаем правила». Мы устанавливаем параметры, мы создаем мир, и потому что мы делаем, мы больше не чувствуем себя обязанными внешним силам. Мы больше не объясняем свое поведение, мы архитекторы Вселенной. Это и есть гуманизм, да, кажется, ну такое слово безвредное, гуманное, гуманизм. Но на самом деле там стоит бунт, именно бунт против Бога. Бунт против Бога. То есть если человек есть Бог, и это вот как раз то, что навязывается, никакого другого стандарта эти люди не принимают. И в таком случае можно оправдать любое преступление, потому что у человека свои заповеди, своя вселенная, свое видение плохого и хорошего. Тот же Осама бен Ладен, он может сказать: для него хорошее это было вот так вот уничтожать людей, убивать людей, да? То есть каждый человек может оправдать свои плохие поступки и сказать, если нет авторитета, а я считаю, что вот так правильно. И один профессор, христианин, дискутировал со своим студентом, который был атеистом. И этот студент, он говорил, что я не верю ни в какого Бога, я для себя Бог. Моя вселенная. Он говорит, как ты различаешь зло от добра? Он говорит, я чувствую, что плохо, что хорошо. Он говорит, профессор говорит, ну тогда я сейчас через 5 минут я убью тебя. Студент возмутился, сказал, вы не можете этого сделать. Он говорит, почему? Мое видение, что хорошо именно тебя убить, уничтожить, очистить эту планету вот от таких, как ты. И он говорит, вы же это проповедуете. То есть когда человек имеет свое собственное видение, которое совершенно не согласовано с Божьим, тогда приходит проблема. Тогда приходит проблема. И очень важно найти истину, и истина только у Бога. Мало того, когда мы изучаем Божье Слово, это единственная книга из всех религий, да, которая говорит и показывает полностью будущее, что будет. И если мы откроем последнюю книгу Библии, Откровение, то мы увидим, что там написано, кто в конце концов победит. Мы видим, что в конце концов победа будет за Богом, и дьявол будет брошен в гиену огненную. Поэтому Откровение уже все описывает, этот конец времен и так далее. Но сатане невыгодно это. И даже зная, что у него будет такой конец, он продолжает как можно больше людей затянуть в ад. И вы знаете, как раз идея того эволюции, да, эволюции и превосходства одной расы на другой, одной нации на другой, идея вот этого отбора, она заложена в теории эволюции, у Дарвина. И вот эта книга его известная «Происхождение видов», на самом деле никто не говорит целое название этой книги, а название следующее. «Происхождение видов путем естественного отбора или сохранения привилегированных рас в борьбе за жизнь». Привилегированных рас. Кого же он считает привилегированной расой? Знаете, даже некоторые священники, после того, как эта книга была издана, они пытались навязать это своим прихожанам. И был такой священник англиканский в Австралии, Кингсли, и он говорил, что люди с черным цветом кожи, они непригодны для спасения, должны быть уничтожены. И бедные животные в человеческом облике, корни расизма, они заложены в этом видении. И на самом деле многие даже религии сейчас, тот же мормонизм, да, мормоны имеют большие средства, храмы, но они проповедуют, что это проклятие быть с черным цветом кожи, потому что это проклятие Каина. И мы видим, что точно так же Гитлер, он очень сильно увлекся теорией Дарвина, и этим он проповедовал вот эту чистоту арийской нации, уничтожая столько много евреев и еще многие нации. Да? Да далеко ходить не надо, даже Теодор Рузвельт здесь, в Америке, он думал, что индейцы, они низшие виды на самом деле. И он думал о том, что писал следующее, как бы я хотел, чтобы можно было полностью предотвратить неправильных людей от размножения. В такую группу он вводил иммигрантов из Европы, Шотландии, Ирландии, Востока. Он считал, что это угроза для Америки. Но практически все, кто приехал в Америку когда-то, они имеют свои корни в странах Востока или Европы и так далее. Поэтому Библия говорит, что Библия как раз говорит о равенстве, о том, что у нас у всех один Отец. И в Писании сказано, что Бог сделал от одной крови весь род человеческий для обитания по земле. От одной крови. Цвет крови у всех одинаковый, да? И как раз вот эволюция – это основа не только безнравственности, не только гуманизма, но и основа расизма. Расизма. Теперь я бы хотела поговорить, как эволюция стала основой нацизма, коммунизма и вот нового мирового порядка, в который мы сейчас и входим. Да? Итак, Гитлер стоял на этой теории, и, в принципе, он продвигал эту теорию. И даже когда в Германии проводились Олимпийские игры, когда американский темнокожий спортсмен взял все золото, в легкой атлетике там, или в беге. Он демонстративно встал и сказал: «Я не могу это наблюдать, это несправедливо, чтобы мои люди соревновались с этими животными». То есть вот это все, да, он убивал евреев не только потому, что там говорят, что его кто-то в детстве обижал и так далее, но на самом деле он убивал из-за своего эволюционного мышления, из-за своего эволюционного вот этого вот взгляда. Арийская нация, по его стандартам, это была высшая нация, все другие нации должны были быть подвержены уничтожению. Гитлер именно уничтожал низшие виды человека, рассматривал просто как какую-то химическую схему. Но что интересно, вы знаете, меня такой вопрос всегда мучил. Где вообще страна протестантизма, Германия, где были церкви, где были христиане, когда начался нацизм в Германии? Вы знаете, что на самом деле нацистским взглядам противостояло очень малое количество христиан, церквей. И есть такая декларация барменов, да, или Barman Declaration. Это не те, которые в баре наливают, это город германский, в котором была созвана такая как конференция христиан, и на которой они просто высказали свое противостояние и несогласие с нацистскими взглядами и сказали, что церковь никогда не должна быть под контролем государства, но она должна подчиняться только Иисусу Христу и Духу Святому. Но, к сожалению, эту декларацию практически большинство протестантов Германии не приняли. И вот поэтому вопрос, где было сопротивление христиан Гитлеру, да? Они приняли его. И точно такая ситуация сейчас в Америке. Если мы с вами не поймем и не будем противостоять вот этому новому мировому порядку, не то что там сражаться, выходить на улицы, но мы должны в себе просто разобраться и не принимать то, что делают люди, когда навязывают вот это вот через средства массовой информации, через школы, через учебники и так далее. И как бы Гитлер себя ни называл, что он христианин, на самом деле он ненавидел христиан. Вы знаете, превосходство вот это вот, это такое гнилостное слово, что одна раса над другой превосходит. Мы видим это всюду, повсеместно. Войны, даже война на Украине, в России. Каждая нация пытается доказать, что она лучше. И это ужасно. На самом деле, вы знаете, даже в Японии, когда вышла книга Дарвина, она на ура пошла в Японию, потому что японцы, они также считают, они как бы очень увлеклись, они стали считать себя действительно, что они превосходят другие нации. И так как в книге Дарвина о естественном отборе говорится о том, что человек получился от обезьяны, и он постоянно как бы совершенствуется, растет, вы знаете, у японцев очень мало волос на теле. Они как бы являются такими безволосыми, да, особенно там мужчины. Они в этом увидели то, что их эволюция как бы дальше, они освобождаются от этой обезьяньей шерсти, и они дальше совершенствуются, и что они есть продвинутая нация. В их жестокости, которая проявлялась к американским военнопленным, может быть, вы смотрели фильмы, именно заложено вот это превосходство их. В том, что другие – это низшие виды, а они являются высшими. И их жестокое обращение с заключенными многим объяснено вот этой, их, вот этой теорией, вот этим взглядом. Следующее, мы с вами вышли из коммунистических стран. Какую роль эволюция сыграла там, да? Эволюция – это основа для коммунизма, на самом деле. И вы знаете, что был такой товарищ Моисей Мардохей Маркс Леви, который потом стал называться Карлом Марксом. Это был молодой человек, который был христианином, который был влюблен в Господа. До сих пор где-то хранятся его письма, где он пишет о том, как он любит Бога. 17 лет. Но это было до того времени, пока он не поступил в колледж. Когда он поступил в колледж, он изучал философию, он повернулся полностью спиной к Богу и разработал свои теории коммунизма, которые полностью идут рука с рукой, об руку с эволюцией. И вы знаете, на самом деле есть такая печальная статистика, что 75% верующих детей, когда поступают в светские колледжи, да, когда выходят из христианских домов, 75% они теряют свою веру. Они теряют свою веру. И вот Карл Маркс прожил некоторое время, и он уже говорил, уже не признавался Богу в любви, но он говорил: «Моя цель в жизни – это свергнуть Бога и уничтожить капитализм». И Карл Маркс, он действительно, он стал основателем коммунизма. Он основал свою философию и написал книгу, и посвятил ее Чарльзу Дарвину. Он написал, что посвящается Чарльзу Дарвину от искреннего поклонника Карла Маркса. Да? Но вы знаете, если горький корень, то и плоды горькие. У него было 6 детей. 3 из его детей умерли от голода в младенчестве, 2 других покончили самоубийством. И вот эта неуспешная модель отца-безбожника, да, привела к тому, что когда он умер, то на его похоронах было, по-моему, 6 человек. И вот Карл Маркс в 1840 году, он разрабатывает этот коммунистический манифест. И первое, что, о чем там говорилось, это уничтожить всякую частную собственность. И вот то, что наши страны, в принципе, проходили, да, когда было это раскулачивание, когда людей, которые работали, может быть, всю жизнь кровью, потом, там были у них работники, но когда их уничтожали, все забирали, частная собственность, подоходные налоги, право наследования, да, дальше идея федерального банка, хоть это называется федеральным банком, но уже все знают, что федеральный банк, его владельцы – это частные банкиры, которые управляют всей валютой Америки. И, в принципе, многие вещи, которые сейчас даже есть уже в Америке, да, это организация TSA, то есть идея о том, чтобы взять полностью на себя, контролировать транспортировку. Колхозы, школы, значит, именно как бы государственные школы, в которых будет учиться, то есть нету особого выбора там, где учится только теория эволюции. Еще Гитлер говорил: позвольте мне контролировать то, что написано в учебниках для детей, и я буду управлять государством. И вот как раз это все, оно осуществлялось, и коммунистические правила, это были первое, развратить молодежь, то есть молодежь, сознание молодежи поменять, моральные добродетели отлучить от религии, поощрять мягкое отношение вообще к преступлению, да, то есть как таковое наказание не очень было популярно. Приобщить к спорту, к легкой атлетике, это то, что мы даже не легкой атлетике, а вообще все, что касается спорта, мы видим, как американцы просто, да простят меня братья американцы здесь присутствующие, сходят с ума от этих спортивных игр, мероприятий, и заставить людей больше волноваться о футболе, баскетболе, хоккее, чем думать о Боге, да, то есть увести молодежь таким образом. И многие, я не знаю, подростки, молодежь, они тебе могут все рассказать о спорте, о звездах, но они не знают вообще ни истории, ни Библии, ничего. То же самое идея регистрации огнестрельного оружия. Почему забирается оружие у населения? Забирается для того, чтобы контролировать. Это не забирается оружие ради оружия, но забирается это ради контроля. Когда мы говорим о нашей стране, да, знаете, что на самом деле товарищ Сталин наш, он тоже ходил в христианскую школу, но он прочел книгу Дарвина и стал атеистом. Эта книга, она изменила жизнь его навсегда. Мы знаем, что он убил до 60 миллионов своих собственных людей, все эти лагеря, и как бы, учитывая, может быть, его заслугу в Великой Отечественной войне, но мы знаем, что он также принес очень много горя своей стране. И вот мы задаем просто вопрос, что откуда это, почему это? Даже когда вот я говорила о Полпоте, да, в Камбодже, они говорят, и в Китае то же самое происходит, когда приходят коммунисты, они не начинают преподавание коммунизма в школах, они преподают теорию эволюции. Теорию эволюции. И все это, как бы смотря, оглядываясь на это, и рассуждая, и понимая, что идет просто вот этот вот тотальный как бы контроль, осуществляются планы нового мирового порядка, приходит где-то, может быть, разочарование, расстройство, но я бы хотела, чтобы мы с вами почитали второй псалом. Второй псалом. Чтобы не замышляли люди, которые относят себя к тем, кто управляет вообще миром, мы знаем, что Бог все равно на троне. И вот когда читаешь этот псалом, оно, знаете, просто как успокоительное такое средство, здесь говорится, второй псалом, «Зачем метутся народы и племена, замышляют тщетное? Восстают цари земли, князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им». Действительно, может быть, Бог смотрит на все эти попытки, знаете, контролировать людей, на все эти попытки навязать эту ложь, попытки дьявола, конечно же. И он смеется. «Тогда скажет им во гневе своем и яростью своей приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святую горою моею, возвещу определение. Господь сказал мне, ты, сын мой, я ныне родил тебя». «Проси у меня и дам народы в наследие тебе». Идет пророчество об Иисусе. «И пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли. Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все уповающие на Него». Вот тут именно сказано, что Бог посмеется над планами на новый мировой порядок. И сказано, что почтите Сына. Насколько действительно люди, я верю, что мы все почитаем Сына Божьего, насколько люди почитают Его. Все события, которые происходят сейчас в мире, они нас больше и больше просто убеждают в том, что конец грядет, конец и пришествие Господа грядет. Многие себя утешают тем, что церковь, она будет восхищена до всех вот этих переживаний, до скорби и так далее, что мы ничего этого не коснемся. Дай Бог, чтобы это было так. Но все больше я убеждаюсь в том, что в том состоянии церковь, в котором есть прохлады вот этой, знаете, ленности, ничего не делания, на что она надеется? На что надеется? На милость Божью. Я не знаю, но на самом деле... Все это может быть совершенно по-другому, и церковь, она будет переплавлена, она будет испытана, испытана именно скорбями, скорбями, испытаниями. И вы знаете, Иисус, Он рос в римском обществе, но Он не пытался менять власти, Он не пытался менять просто этот строй, Он говорил к людям. И то же самое нам с вами, наша миссия – говорить к людям, спасти хотя бы некоторых, да, молиться за власти, конечно, но продолжать быть вот этой солью, да, солью земли. И мы знаем, что соль, она сохраняет, соль раздражает, может быть, кого-то. И мы с вами, если никого не раздражаем, все нас любят, это значит, мы не есть горячие христиане, которые говорят истину. Мы должны вызывать у кого-то ненависть, у кого-то раздражение, это нормально. И вы знаете, дьявол делает многие вещи, чтобы отвлечь нас от главной миссии. Вообще, на самом деле, сейчас при наличии компьютера, телевизора подсчитали, что 1500 часов человек проводит возле экрана компьютера и телевизора. Это время, которое достаточно прочитать 22 раза Библию от начала и до конца. И вы знаете, Библию нужно читать. Может быть, не все даже здесь присутствующие хотя бы раз ее прочитали. Но если мы не будем жить по этому слову, основываться на нем, да, то мы на самом деле очень быстро можем охладеть, очень быстро можем прийти к разочарованию, когда происходят с нами какие-то вещи. Второе Паралипоменона 7.14. Известные стихи, давайте мы их откроем, в которых говорится о смирении. О смирении. Второе Паралипоменона 7.14. И там именно говорится о том, что если народ мой, «Смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их». Я сейчас обращаюсь ко всем присутствующим. Вот это Божье мнение. Приходит исцеление, приходит освобождение тогда, когда есть смирение. Насколько мы часто вообще, как родители, стоим на коленях дома в молитве, насколько мы... быстры на то, чтобы попросить прощения. Мужья у жен, жены у мужей, дети, может быть, у своих родителей. Насколько быстры мы на прощение, когда нас кто-то обидел. Может быть, даже кто-то из церкви. Может быть, даже примирение нужно в пределах церкви, церковной семьи. Господь говорит, если смиряется мой народ, я прихожу туда, я прихожу, исцеляю. И не может никакого быть изменения этого мира, если мы с вами не почитаем Бога, не почитаем Слова, если мы в гордости, если мы с вами так тяжело меняемся, если мы становимся твердыми сердцем. Вы знаете, Павел многие свои письма он писал из тюрьмы. И нам кажется, знаете, что, кого евангелизировать, что и как. Но Павел евангелизировал даже в тюрьме, того же тюремщика, стражника, тех людей, которые были с ним. И неужели нам нужно ждать таких ситуаций, действительно, когда мы попадем или в госпиталь, или в тюрьму? Как правило, там уже никто не думает о евангелизации, как бы самому выйти, да? И вопрос сегодня, что мы делаем на земле здесь ради Бога? Что мы вообще, каким образом мы трудимся, каким образом мы вообще несем Его Царство в этот мир? Знаете, Бог вообще ничего от нас не ожидает, кроме как трудиться для Него Царство, да? Когда действительно придет вот этот день, когда Он вернется, уже некому и некогда будет проповедовать, кому-то что-то рассказывать, кто бы это ни был, наши ближние или друзья, или знакомые. Поэтому сейчас день спасения, сейчас день тогда, когда мы должны для Бога гореть. Но вы знаете, очень многие и в церкви, и поза церкви, да, живут подобно такому просто, знаете, я слышала такую историю, я не знаю, это Ниагарский водопад или где, но факт тот, что Ниагарский водопад сначала это как бы плато такое воды, да, и вода кажется спокойной. Одна женщина, она просто решила по этой спокойной, как кажется, воде походить, погулять, села, сняла кроссовки, опустила ноги, а потом пошла и стала просто ходить. На самом деле там очень сильные течения, которые потом спускаются в эту водопадную просто эту глубину. И она подскользнулась. И вы знаете, был знак, стояло просто предупреждение, что было написано «опасное, сильное течение». Сейчас, даже при том, что происходят какие-то то там катаклизмы или войны, все равно люди живут еще в определенном таком, знаете, обольщении, что они еще проживут какое-то время, не обращая внимания на эти знаки. Опасно, сильное течение. Мы с вами, как церковь, ее таки увлек водопад туда. Лесник там, который проходил, он не успел просто ее подхватить, потому что течение подхватило и ее свалило туда, в эту пучину. Вот точно так этот момент, понимаете, когда Он придет, тогда уже некогда и некого будет евангелизировать. Когда придет Господь. Сейчас такое время, когда мы должны обращать внимание на все эти знаки. Опасно. Опасность впереди. Задумываться просто о своей жизни. И просто действительно, кто Бога не знает, примириться с Ним. Кто знает Бога, встряхнуться, проснуться, делать что-то для Него. Менять свою жизнь, свой характер. Поэтому сегодня я просто, рассуждая обо всех этих вещах, об этой лжи дьявола, которая навязывается, и на основе которой просто уничтожалось так много людей, может быть, продолжает уничтожаться, да, и люди находятся в этой лжи, в этом неведении, да, люди продолжают доказывать, что ребенок в утробе матери – это еще не человек, да, только от того, что они не хотят почитать Бога, не хотят почитать Его Слово, не хотят знать Его законов. Но мы с вами, как церковь, должны предупреждать, должны говорить, должны просто быть этим знаком, который призывает людей к покаянию. Давайте мы встанем сейчас и помолимся.